говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Война России с Украиной сошла с первых полос. Хотя бесконечное телезомбирование, обличение нацизма на Украине продолжается. Как показывает Керченский кризис, происходят новые вспышки агрессии. Мы сегодня постараемся понять, есть ли путь к миру, рожденный в 2014 году с аннексией Крыма страны войны, то есть России. Сегодня в нашей студии депутат Псковского областного собрания депутатов, член политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг, главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин. У нас также Алексей Семенов, обозреватель этой газеты, и с нами на связи, надеюсь, будет из Киева публицист, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. А поводом для встречи стал выход книги «Россия и Украина. Дни затмения». Вот эта книга, она посвящена событиям 2014-2017 годов. Собраны тексты, вышедшие в газете «Псковская губерния», очень яркие, интересные и раскрывающие много нового и важного о событиях в Украине и России. Ну и, в общем, я хотел бы спросить присутствующих здесь, собственно, в чем актуальность этой книги уже сейчас, в 2019 году? Лев Маркович, начнете тогда.
Эта книга вся написана сегодня. То есть каждая ее статья, помеченная датой, числом и месяцем, это взгляд каждого из нас, участников этой книги, авторов этой книги, на то, что происходило в тот день, в том году. Мы считаем, что лучшая судьба этой книги заключалась бы в том, чтобы она никогда не вышла в свет, не было погибших, не было этой войны. Но так случилось, что война произошла, и дни затмения настали. Эти дни длятся уже пятый год, скоро будет пятая годовщина этих дней. Для того, чтобы затмение закончилось, нужно говорить о том, что произошло. Эта книга не писалась специально. Когда выходили в свет эти статьи, никто из нас не думал о том, что это может стать книга. Но когда она сложилась, вот так, как она произошла, случилась, можно сказать, мы задумались об этой книге. Она вышла в свет фактически в конце прошлого года, и только что мы ее представили здесь, в Москве, в Сахаровском центре.
Ну что, Денис, что вы дополните, как вы задачу видите? Вот. Что бы вы еще дописали сейчас? Взяв дописали, перо в руки.
Я думаю, что мы, как большое видится на расстоянии. У нас, мы вчера обсуждали, что у нас еще будет возможность дописать что-то, но для этого надо посмотреть со стороны, так же, как мы делали с этой книгой. И она, как Лев Маркович говорит, рождалась в голове уже спустя время, когда мы посмотрели на те публикации, которые выходили в течение 4 лет. И она, как часто делают журналисты, она сводилась воедино для одной цели, чтобы увидеть все это в одном месте сразу. Потому что когда публикации выходят ежедневно, они теряются. Вот. И мы эту книгу рассматривали как не то чтобы как учебник истории, но как какой-то памятник истории, который можно будет почитать в будущем. Потому что у наших потомков будет мало возможностей узнать правдивую информацию. Мы сейчас это понимаем. Вот. А что будет дальше? Посмотрим, потому что мы сейчас понимаем, что в определенном смысле, как вы сказали, тема Украины ушла временно из основной повестки, но она так или иначе вернется.
Алексей, я вас хотел спросить, я видел ваши тексты, все, правда, прочитать не успел, но я так понимаю, что вы уделяете много внимания той идеологии, которая стала важной для современной России, господствующая идеология, да, вот, которая и привела Россию к войне против Украины, там, по-разному ее называют, гибридной, там, холодной, еще какой-то, к аннексии Крыма. Вот вы могли бы дать какое-то определение этой идеологии? Что это такое, откуда она взялась?
Определение вряд ли, а вот какие-то наблюдения, да, могу поделиться. Мне кажется, люди долго жили в каком-то таком пространстве, которое им не нравилось, они решили его обустроить, получается, по своему же образу и подобию. То есть это люди, которые устали проигрывать, и вот они решили победить. Но победа у них в голове вот такая, вот страшная победа. И этот образ в данном случае, пожалуй, ярче всего проявился в текстах и действиях господина товарища Проханова. Вот у нас же под Псковом был создан Имхолм, он собирал с помощью других людей, земли из Крыма, задолго до Крыма. откуда только не собирались эти земли, по-моему, даже с Луны грунт грозили туда поставить. Вот это люди, уставшие от поражений, вот, и вот они решили победить. Победа как-то вот не получается у них, они раздражены. И вот буквально сейчас перед зданием Госдумы стоит человек со знаменем цветов Георгиевской ленты, с портретом Путина и с требованием дать Путину чрезвычайные полномочия.
А, то есть этих мало, которые есть, вот, диктатуры,
да,
мало.
Да, да, да. Так вот эта критика Путина, не знаю, справа, слева, со стороны красно-коричневых, вот она, в сущности говоря, вот, так сказать, их привела в окопы, вот, в города Украины. И они не собираются останавливаться.
Ну да, это понятно, что они останавливаться не собираются, но остановка все-таки в некотором смысле произошла, то есть такого обострения нет. Я обращусь теперь к Виталию Портникову в Киев. Виталий, добрый день. И что вот для вас появление такой книги в России, ну вот книги, в общем, антивоенные, я бы сказал?
Вы знаете, в любой стране всегда есть две нации политические, два взгляда на мир, две попытки осознать себя в реальность. Точно так же, как есть две Украины, условно говоря, две Польши, точно так же есть две России. Понятно, что и у этих двух России, России там шовинистической, империалистической, реваншистской и России демократической, условно говоря, либеральной России, которая хотела бы стать частью нашего мира, европейского мира, цивилизованного мира. Внутри этих, собственно, наций есть свои разногласия. Единственная проблема, которая существует, мне кажется, в России, то, что эта демократическая, либеральная политическая нация, она всегда в истории этой страны, за исключением очень коротких периодов, она находится в трагическом меньшинстве. Она всегда проигрывала. Это всегда нация, которая не может доказать большинству своей цивилизационной ценности. Она проигрывала после февральской революции 1917 года. Она проиграла гражданскую войну. Она проиграла все реформы в коммунистические времена. Она проиграла в 90-е годы. Она, вне всякого сомнения, проиграет и сейчас. Она может выиграть только в случае, если завершится процесс распада человеконенавистнической Российской империи, который 100 лет назад начался. И мы тоже хорошо понимаем, что мы присутствуем при этом процессе. Возможно, в той будущей России или в тех государствах, которые рано или поздно образуются на ее обломках, возникнет понимание того, что происходило все последние столетия. Возможно, в этой связи мы сможем говорить о том, что где-то на каком-то участке территории, в какой-то стране, а может быть, на всем пространстве, если оно вообще уцелеет или не станет частью какого-то другого пространства геополитического, это вот вторая нация наконец сможет доказать первой преимущество своей системы ценностей. Пока же я не вижу никаких оснований так думать. Эта книга этой второй России, России маргинальной, России проигравшей, России, которая убеждает себя, что плоха власть, а хорош народ, но на самом деле не может достучаться ни до народа, который избирает эту власть, ни до власти, которая является отражением подлинных чаяний этого вот вечно побеждающего и не сомневающегося в своей правоте народа, вот этой вот его шовинистической части. Ничего ведь нового, Михаил, не происходит. Вы собрали людей из Пскова. Какая разница между нами, теми, кто живет в Украине, и нашими коллегами или единомышленниками, даже в какой-то мере, где-то в некоторых вопросах, в Пскове? А в том, что псковская цивилизация, Псковская республика, которая вообще обязана самим своим существованием, своим появлением на карте воли киевских князей, была уничтожена Москвой 500 лет назад. Ну и после этого практически все кончилось для Пскова. Раз и навсегда. А украинские земли вошли в состав Московской империи гораздо позже. И после того, как эта империя стала рушиться, хватило сил, потенциала, возможности вспомнить о себе самих. И о своих ценностях свободы, и о своих ценностях цивилизации, о своих культурных ценностях. Все то, что в Пскове и шире говоря, в новгородской цивилизации было, и было уничтожено, выжжено. Вы помните, да, что когда Москва присоединяла Псков, 300 земель польские, 300 семей польских, псковских бояр, купцов, того, что мы бы сейчас назвали интеллигенцией, элитой, были изгнаны оттуда. Псков стал цивилизацией без головы, без образования, без будущего, без перспектив, просто землей. В Украине тоже ведь такие попытки предпринимались с империей. Были и выселения, и изгнания, и уничтожение интеллигенции, и расстрелянное культурное возрождение. Но все это просто происходило намного позже.
Так что нация европейских русских, европейских россиян – это нация, обреченная на поражение? Ну, кто-то возразит Виталию или нет?
Мы сейчас долго можем ругаться.
Ну, что ругаться?
Мы не будем ругаться. Я хочу обратиться к Виталию на расстоянии. Виталий, спасибо большое, что вы на связи с нами. Но нам очень не хочется, как гражданам России, вести диалог в категориях гражданской войны или потенциальной гражданской войны в нашей стране. Если говорить о двух нациях, то это разговор о гражданской войне. Это нужно очень хорошо понимать. Если условием выживания и благополучия другой страны становится распад другого государства, и только в таком случае вот это первое государство может гарантировать себе свободу и независимость, надо подумать о том, насколько сильно это государство. Очень много конфронтаций, вражды. Язык вражды сформировался между нашими странами, и в том числе люди интеллигентные, образованные, культурные, хорошо знающие историю, в этой ситуации начинают говорить языком вражды. Это происходит и в России, это происходит и в Украине. Можно вспомнить, что было у нас 6 веков назад, можно вспомнить, когда и какие процессы шли на Украине. Но позвольте мне, как историку, Алексей Владимирович тоже историк, Денис Николаевич экономист, Михаил универсальный специалист по свободе и демократии. Я хочу вам сказать, что исторический путь страны на многое влияет, но он не предопределяет будущее в полной степени. Все современники могут сформировать завтрашний день. Трагедия России сегодня заключается в том, что мы действительно являемся страной без образа завтрашнего дня. Мы не имеем сейчас от российских властей, я имею в виду, от Путина и путинского окружения, образа завтрашней России, в которой будет мир, в которой будет благополучие для людей, и в которой силы государства будут направлены на благоустройство себя, своей земли и условий жизни для людей. Такой идеологии, если можно говорить об идеологии, по сути дела, это программа государственного строительства, в России на самом деле нет. Но сказать, что отсутствие этого образа будущего, это предопределено безысходно, и этот образ появится только в том случае, если на территории России возникнут иные государства, я был бы аккуратен с такими предположениями, потому что ни одной справедливой государственной границы в мире не существует за все тысячи лет цивилизационной истории просто не существует. И ни одно государство, простите меня, включая Украину, не гарантировано от распада при тех или иных обстоятельствах современной истории. Поэтому никто не мессия, никто. У каждого из нас есть шанс проиграть, у каждого из нас есть шанс победить. Мы сейчас находимся в длящейся истории. Вот вчера на одной из встреч Алексей Владимирович сказал очень правильную, очень простую вещь. Если бы мы эту книгу писали сегодня, как книгу, вот прожили 4 года так, как прожили, и решили написать книгу, она была бы другой. В ней были бы другие тексты, другие мысли и даже, может быть, какие-то выводы, которые сегодня в этой книге отсутствуют. Особенность этой книги в том, что каждая ее страница написана сегодня, сейчас. Вот каждый из нас
писал... Но, в смысле, в то время.
В то время, да, да. Это вся книга.
Это хроника.
Да, это хроника. Это хроника... Это книга в режиме реального времени, того, когда она создавалась. Мне кажется, ее ценность, как совершенно верно сказал Денис, заключается в том, что это кусок истории. История учит тому, что она ничему не учит. Можно рассказывать о галицких князьях, можно рассказывать о псковских князьях и о литовских князьях, которые правили в Пскове. Это ничего не предопределяет для нашего завтрашнего дня. Сегодня война между Россией и Украиной – это трагедия. И часть этой трагедии, далеко не вся, далеко не полная, она находится в этой книге. Когда нас спрашивают, что вы хотите сказать этой книге, мы хотим не столько сказать, сколько показать. Вот это то, что произошло. Мы так видели, мы так чувствовали, это происходило. Вот все, что содержится в этой книге, она вся заканчивается многоточием. Она вообще завершается хроникой войны. Небольшой раздел книги – это хроника войны. Когда будет хроника мира, увидим. Увидим. Нам важно, вот я все-таки в большей степени говорю сейчас с Виталием, пусть и через такое расстояние, чтобы внутри каждой из наших стран народ мира был сильнее, чем народ войны. Вот это может быть главное послание этой книги.
Я хотел Виталия спросить. Виталий, но ведь часть украинской прессы и ваших коллег стоит на позиции, так сказать, Ильи Оренбурга. Вот просто-напросто убей врага. То есть не надо думать, что в России есть условный там Гердлер или Аденауэр, что был Немцов, есть другие люди, что 24 февраля будет марш Немцова, памяти Немцова с антивоенными лозунгами. Но я понимаю, что так проще поднимать народ на защиту Отечества. Все-таки, мне кажется, стоило бы думать и из Украины о России, что Россия может внутренне измениться. Или я ошибаюсь?
Вы ошибаетесь. Мы, еще раз повторю, присутствуем при процессе распада Российской империи. Это очень трудный процесс. Это гниение. И это гниение не восстановит никакая Украина. И понятно, что война России против Украины, для которой для Владимира Путина и его окружения всего лишь отложившаяся колония, это часть этого процесса. Я, кстати, хотел бы Льву сказать, что я вовсе не призываю к гражданской войне в России. Я просто я считаю, что вы гражданскую войну уже проиграли в 20-е годы, и вам ее не выиграть больше. Потому что все те, кто могли ее выиграть, выехали уничтожены, истреблены и запуганы. Это навсегда. И действительно, есть надежда на здравомыслие победителей в гражданской войне, но они никогда этого здравомыслия не проявляли. Я вовсе не говорил, что залогом существования Украины является распад российского государства. Для меня распад Российской империи – это естественный исторический процесс. Вы можете не хотеть его осознавать, вы можете не хотеть его понимать, но это не залог существования Украины. Это просто то, в чем мы живем. Мы, к сожалению, здесь, в нашей стране, свидетели и жертвы этого распада. И я хотел бы еще отметить очень простой факт, что когда я говорил об истории Пскова, я просто пытался обратиться к вам, как к людям, у которых есть, которые являются наследниками исторической памяти, великой цивилизации, которой я всегда восхищался, цивилизации Новгорода и Пскова, которая могла бы быть примером для развития русского народа или тех народов, которые тогда жили на территории современной России, если бы не было это уничтожено. Но вы даже меня не услышали, потому что, к сожалению, это еще раз подтверждает мой тезис, мы здесь наследники Новгорода и Пскова, потому что это была часть нашей общей цивилизации, а вы там уже колонисты, даже не осознающие этого простого факта, уважаемый Лев. И это не упрек вам, а констатация того кошмара, который совершила Москва на ваших, бывших наших землях. И это вовсе не призыв к распаду чего-то. Что касается двух партий мира, которые должны быть в наших странах, я хотел бы вам напомнить очень простую вещь. Это ваши войска на нашей земле. Это ваши коллаборанты снабжаются вашими же спецслужбами. Это ваша судебная система, репрессивная, подлая и жестокая, установлена в Крыму. Это ваши убийцы убивают наших граждан на территории Донецкой и Луганской областей. Ваши соотечественники и завербованные ими бандиты. Это наше население находится в заложниках у российской военщины, у российских спецслужб, у российского криминального бизнеса. Поэтому партия войны в России, она вот такая. А партия мира в России должна выступать за уход российских войск с территории других стран. С территории Украины, с территории Грузии, с территории Молдовы, с территории Сирии. Да, собственно, отовсюду, куда вы полезли. А что касается партии мира в Украине, то эта партия не должна быть партией коллаборации. Она не должна говорить, что она должна принимать мир с Россией на любых условиях, которые ей предлагает оккупант. Партия мира в Украине должна поддерживать те демократические устремления российского общества по прекращению войны, которые будут иметь влияние, реальное влияние на настроение самих россиян. Партия мира в Украине должна стремиться к европейской и евроатлантической интеграции нашей страны. Она должна успеть привести Украину в НАТО, чтобы над нами появился ядерный зонтик цивилизованного мира. Она должна иметь возможность привести Украину в Евросоюз, чтобы мы стали частью семьи цивилизованных народов. А дальше... Дальше выбор за вами. С нами вы. Хотите ли мы, чтобы вы помогли нам стать, помогли вам стать частью цивилизованного мира, преодолеть все то варварство, которое покрыло вас как коросты? Или же вы хотите все-таки остаться теми, кем вы есть? И рано или поздно стать частью другой цивилизации. Я всегда говорю, это не наш выбор. Мы свой выбор сделали. Это ваш выбор. Евразия окончена. Вы либо с нами в Европе, либо вы становитесь продолжением великой китайской цивилизации в Азии, и тогда граница Азии проходит по хутору Михайловскому. Вам решать, где пройдет эта граница Азии. Мы уже сегодня с нашими китайскими собеседниками весьма энергично обсуждаем эти перспективы, понимая, что только от вашего выбора зависит, где завершится то огромное пространство, которое сейчас определяется соперничеством и взаимодействием Китая, Индии, Пакистана, стран, с которыми вы не сравнитесь ни по ресурсами, ни по количеству населения, ни, извините меня, по цивилизационной силе. Если вы хотите сохраниться как европейская цивилизация, вам с нами, прекращайте с нами войну. Убирайте ваши войска с нашей земли. Думайте, как вам присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу. Оставьте в покое Беларусь. Станьте, наконец, европейцами, если вы вообще способны на это.
В книге, которая здесь как хроника тех событий, есть мирный план, который, собственно, оглашал Лев Шлосберг, публиковал в 2014 году. Он вполне, по-моему, 14 пунктов, он вполне разумен, он совпадает с теми идеями, которые вы сейчас в публицистической форме высказываете. Я так понимаю, Лев, что там было и про вывод войска, про прекращение войны и так далее. Другое дело, что это не сбылось. Вот и вопрос, почему это не сбылось? В силу врожденных проблем российской цивилизации, которая любит рассуждать жертвы этой цивилизации, или в силу каких-то случайных обстоятельств, личного фактора, роли личности в истории, ну и так далее.
Конечно, мне было бы очень важно... Даже не было бы, мне очень важно, чтобы наша дискуссия, в том числе с участием уважаемого Виталия, не превратилась в дискуссию, из дискуссии о книге и об этих четырех прошедших годах в дискуссии о том, сможет ли Украина научить Псковскую республику, как правильно свободно жить.
Хотя смотреть в будущее стоило бы не только в прошлое.
Смотреть в будущее стоило бы всем, при том желательно смотреть одинаковым взглядом, в котором нет вражды. На мой взгляд, в 2014 году в России происходили фатальные события с точки зрения и самих событий, и последствий. Это очевидно всем нам. У нас не было политического ресурса для того, чтобы эти события остановить. У нас был личный человеческий ресурс для того, чтобы высказать другую точку зрения. Эта точка зрения была высказана. Я очень надеюсь, что это простая и скромная книга, не агрессивная книга, где большая часть публикаций написаны языком мира, и в них нет языка вражды, дойдет до Виталия Портникова, и он ее прочитает. И в этой книге есть в том числе и про Псков. Мы вот здесь с Алексеем Владимировичем историки средневекового Пскова и можем очень много что рассказать об этих корнях. И хочу сказать Виталию. Виталий, вы когда выступаете в эфире «Радио Свобода», вы помните, что на территории Мордора, которым вы представляете Россию, смотрят и слушают «Радио Свобода», и все, что вы сейчас говорили, услышат жители Псковской области, наши соседи, которые знают о том, что такое псковская история, псковская культура, псковская свобода, и мы об этом говорим каждый день. И должен вам сказать, что если понимать миссию свободного человека как миссию собеседника, миссию человека, говорящего с миром, то нужно говорить не только с миром как обществом, но с миром в душе. Мы понимаем, что Россия несет всю полноту ответственности, политической ответственности и юридической ответственности за агрессию против Украины, за аннексию Крыма, за Донбасс, за Луганск, за Донецк, за все. Но очень важно, уважаемый Виталий, и всех тех, кто нас сейчас слушает, понимать, что российское общество, как бы оно ни было сейчас слабо, и как вам хотелось бы, возможно, по каким-то причинам считать, что оно безысходно слабо, это общество существует, оно живо, это общество разговаривает, это общество разговаривает в том числе с теми людьми, кто сегодня в нашей стране является партией войны. И, Виталий, я вас, может быть, расстрою, но сейчас вот тем, что вы сказали на весь мир в эфире «Свобода», вы усиливаете партию войны в России, а не партию мира.
А я не уверен. Мне кажется, что не надо каких-то иллюзий. Потому что про то, что антивоенное движение победит партию войны, мы это слышим уже 4 года.
История победит партию войны.
Сколько людей погибнет? Вот я смотрю, сегодня опять очередной украинский военный погиб в результате обстрела в Донбассе. А вполне возможно, что какие-то люди погибли от противоположного обстрела, и это окажутся российские граждане или российские регулярные, так сказать, представители воинских частей. Мы это не можем теперь установить в силу определенных ограничений, там, указа Путина и так далее. Но я хотел бы спросить опять о том, что есть в этой книге и что было в истории, когда, собственно, вы боролись за установление истины. Есть российские войска там в Донбассе? Нет. Вот теперь после этого всего ужаса можно считать и расследования, которые были, и нападения на вас, Лев, установленным достоверно фактом, что в который, кстати, многие россияне не верят, что и в 2014 году, и в 2015 2015 году на территории Украины в Донбассе действовали регулярные российские войска в количестве, ну, до, так сказать, если посчитать, там, до нескольких дивизий, хотя там батальонные тактические группы действовали, ну, и под Дебальцево, и Иловайском. Вот что вы скажете, Денис, поскольку вы занимались этими расследованиями?
Ну, мы про 2014 год можем сказать точно, в 2015, скорее всего, документально мы установить не можем, потому что после публикации, в общем-то, в Псковской губернии, как мы знаем, войска у тех, кто принимал участие в боевых действиях, им стали, во-первых, сообщать о том, куда они едут, чего вначале не было, во-вторых...
И кое-кто отказывался.
Многие отказывались, да. И в том числе они, соответственно, переходили на неформальный статус и уже в таком статусе отправлялись на восток Украины. Поэтому по 2015 году, не знаю, может, коллеги имеют какие-то другие факты, но я сомневаюсь.
Но по 2014 мы можем сказать, что массированное применение войск было, как вы сказали?
До момента разглашения информации.
А что мы знаем, собственно, сейчас о потерях, которые засекречены? То есть порядок цифр какой-то все-таки нам понятен? Что можно сказать?
Вчера об этом говорили, Алексей Владимирович
расскажет. Вчера я ответил, да, был вопрос связан, сколько. Я сказал, точную цифру назвать, конечно же, не можем, но мне кажется, что это потери сравнимые с нашей российской стороны, с теми потерями, которые понесла украинская армия.
Ну, то есть это десяток тысяч человек, так что ли, получается?
Ну, меньше. Речь идет именно о военных. Цифры общей потери, в том числе мирного населения, это от 10 тысяч и выше. Армейские потери меньше, но они действительно велики. Ну, мне кажется, точные цифры, наверное, никто не скажет сейчас.
Алексей, а как вы относитесь к такой теории, что это такой, ну, план Путина очередной, в том числе, ну, что сказать, так сказать, такая утилизация радикалов из числа националистов, пассионариев, которые в каком-то смысле опасны для режима. Вот они туда уехали, повоевали, и многие вдруг не вернулись не только потому, что их убили, так сказать, те, с кем они воевали, но и их убрали, скажем, спецслужбы, там фамилии известны, там бомбы взрывались, кого-то застрелили, так сказать, непонятные снайперы, и все прочее произошло, и вот этих людей в истории России больше не будет в качестве заводил, так сказать, каких-то беспорядков и так далее. Тоже ведь выгодно для власти.
Я думаю, изначального этого плана точно не было ни у Путина, ни у кого еще. Но потом, очевидно, наверное, в головах каких-то людей с погонами этот план мог и появиться. Он касается не всех, а может быть каких-то отдельных, особо таких отъявленных боевиков. Но в целом, мне кажется, тут наивно думать, что существовал какой-то там план, и он составлялся долго, а потом воплощался в жизнь. Это отчасти такая стихийная вещь, но не менее трагическая от этого.
Да, конечно, никакого плана не было. Туда поехали добровольцы. Когда некоторые...
С помощью военкоматов, правда.
В том числе. Я имею в виду в кавычках добровольцы и среди националистов в том числе. И когда они стали возвращаться, люди с отбитыми головами, у нас есть такие примеры, вот тогда... И когда они вернулись на улицы Пскова и других городов, тогда, конечно, власти поняли, кто может вернуться из тех, кто жив. Люди возвращались абсолютно, ну, многие неадекватные, как обычно и происходит после войны. И вот, возможно, вот именно такой ситуационный шаг кто-то, ну, власти и принял.
Они же возвращались часто с оружием, вот, их задерживали с этим оружием. Кроме того, ведь, мне кажется, то, что происходило и происходит сейчас там, в Донецке, в Луганске, связано с экономикой, с бизнесом, переделом собственности. Вот здесь уж точно никакой политики нет, то есть она сопутствует, но при этом люди делят деньги.
Лев, то есть получается, что вот эта донбасская авантюра Путина в каком-то смысле криминал приносит дополнительные на территорию России, это один факт. А с другой стороны, есть вот этот, я бы сказал, опыт государственности, в кавычках, опять же, в кавычках русского мира, всех этих ЛНР, ДНР, которые вот демонстрируют, что может быть, если подобного рода люди... на мой взгляд, хуже Путина, придут к власти в России. Вот это все на подвал, всякие ЧК, насилие, какие-то банды, значит, никем не управляемые, по крайней мере, до определенного момента. Вот это же тоже возможные перспективы развития России.
Смотрите, Михаил, это возможные перспективы, но я абсолютно убежден, и мы в этом согласны полностью между собой. Никаких таких специальных планов показать на примере ДНР, ЛНР возможные ужасы России и заставить общество демократическое и даже либеральное иначе относиться к Путину, таких планов не было и не могло быть. Была крымская афера, которая прошла мгновенно, которая возбудила колоссальное головокружение от успехов. Появилась иллюзия, абсолютная иллюзия, что то же самое можно сделать с большей частью Украины, во всяком случае со всеми регионами, прилегающими к морю. Мы об этом пишем в этой книге. Эта иллюзия оказалась очень мощной, она вызвала к действию существенные военные материальные ресурсы. Сначала спецназ, потом, собственно, регулярные подразделения, в том числе в виде Псковской дивизии, а потом жизнь пошла не по сценарию. Они предполагали, они всерьез предполагали, что это будут красные ковровые дорожки, люди с цветами, которые будут встречать своих освободителей и отдавать им целые города и территории. Сначала они перешли к захвату администрации, то есть к спецоперациям, которые делали с помощью заведомо криминальных способов. Затем они решили, что этого недостаточно и нужно усилиться, потому что когда не возникло всеобщее воодушевление в Донецке и Луганске в связи со сменой флагов на зданиях, они решили, что нужно подкрепить это войсками, как в Крыму. Подкрепление привело к войне. Вот, собственно, весь сценарий. Это люди, которые принимали решение ситуативно. Они принимали это решение не по протоколу. Вы же знаете, мы читаем до сих пор протоколы Сталинского политбюро, и нам известно решение о массовых репрессиях. Я не исключаю, что протоколов решения политбюро Путина, де юре несуществующего, судьбоносных решений, которые привели к гибели тысяч людей, их не существует в принципе. Эти решения нигде не отражены. И в отдельных личных историях людей, гибель которых нам пришлось, даже не могу сказать расследовать, мы оказались сопричастны к этим семейным трагедиям. Показывают, что это не было никаким заранее спланированным планом. Это делалось очень хаотично. Это делалось с точки зрения управления войсками абсолютно бездарно. С точки зрения отношения к армии это делалось безответственно. И, кстати говоря, именно по этой причине многие офицеры российской армии резко отрицательно оценивают эту военную операцию, даже как просто военную операцию.
Но, тем не менее, приказы-то отдавались, они зафиксированы на бумаге. Без приказа увидим, на бумаге ни одна часть
увидим,
не поедет на войну.
Михаил, увидим. Может быть, когда-нибудь увидим, но предположить, что был план создания вот этого страшного политического, я не знаю, политической язвы в виде Донецкой и Луганской так называемых республик, чтобы показать всей России, если уйдет Путин, то будет вот это, не было такого плана. Был действительно план разрушения Украины и присоединения этих территорий в той или иной форме, даже неизвестно в какой.
То есть так называемая,
это и был,
которая ныне забыта.
Да, это и был план этой Новороссии, который, собственно говоря, с начала массовых военных действий разрушился на глазах у всего мира, потому что Украина стала сопротивляться. До сих пор вопрос обсуждается в Украине, что было бы, если бы украинские войска стали защищать Крым. Ответа на этот вопрос нет. Один человек в Совете Безопасности Украины выступил за военные действия в защиту Крыма. Все остальные сказали, мы отдаем Крым. Это запротоколировано, этот протокол опубликован.
Это была ошибка.
Никто не знает. История пока не дала ответа на этот вопрос. Они сказали, мы будем беречь жизни людей. Мы будем беречь жизни людей, решил Совет Безопасности Украины. И это решение опубликовано. История всех рассудит, Михаил.
Хорошо, я тогда Виталия попрошу прокомментировать, как вы воспринимаете то, что происходило тогда, и к чему сейчас пришла эта военная донецкая авантюра. Вот что было в 14-м, и что имеем мы сейчас?
Знаете, я, во-первых, хотел вам сказать, что вы говорите, что план господина Шлосберга совпадает с тем, что я говорю. А я так не считаю. Там есть пункты, которые показывают, что господин Шлосберг продолжает воспринимать Украину как российскую колонию. Там говорится, что украинские войска должны уйти в места своей постоянной дислокации. А я хочу напомнить, что это российские войска на нашей земле. И наши войска, они на нашей земле, не на российской. Они не в Курской области, не в Брянской области, не в Краснодарском крае. И я считаю, что только мы можем решать, где находятся наши вооруженные силы, а не Россия будет нам диктовать, где им находиться. Так поступает по отношению к колонии, а не к равноправному государству, субъекту международного права. Первое. Второе.
Чуть-чуть поспорю. Смотрите, возвращение подразделений вооруженных сил Украины в места постоянной дислокации может восприниматься, например, как возвращение их в Крым.
Это уж другой вопрос. Там говорится о плане по Донбассу. Второй момент. Это вы спросите у господина Шлосберга, куда он хочет возвратить украинские войска. Второй момент. Говорится о том, что Украина должна официально признать себя внеблоковым государством. Я хотел бы напомнить, что когда было совершено нападение на Украину в 2014 году, по всем украинским законам Украина была внеблоковым государством. Россия напала на внеблоковое государство. Если из этого мы должны сделать вывод, что мы и должны быть внеблоковым государством, и это обеспечит нашу безопасность, но, извините, мы тогда самоубийцы, идиоты. Нет, безусловно, Украина не должна быть внеблоковым государством. Мы должны быть членом Североатлантического союза после освобождения наших территорий от врага. Это совершенно очевидная вещь. Третий момент очень важный. Этот план говорит о том, что база российского Черноморского флота, то есть той вооруженной банды негодяев, которая участвовала в оккупации Крыма, должна сохраняться в оккупированном россиянами Крыму даже после того, как Россия откажется от суверенитета над этой аннексированной территорией. Нет уж, извините. Если банда участвовала в оккупации, банда должна уйти вон. И тут никаких других разночтений быть не может. Мы будем бороться за выведение этой военной базы раз и навсегда. Я считаю, одной из самых серьезных ошибок украинского политического руководства — сохранение военной базы в Крыму в 90-е годы. Но ради того, чтобы эта ошибка была допущена, Российская Федерация под руководством Бориса Ельцина развернула грязную политическую войну против Украины тогда, которая завершилась поражением Леонида Кравчука на выборах 1994 года и избранием на пост президента нашей страны Леонида Кучмы, подписавшего под давлением из Москвы известное соглашение о базировании Черноморского флота. А когда Черноморскому флоту было время уходить, была следующая спецоперация, в ходе которой Виктор Янукович подписал Харьковские соглашения. И все эти годы, с 1991 года по 2014, русские готовились к оккупации Крыма, совершали планы спецопераций, высаживали туда своих варягов, типа премьер-министра Сабурова и его команды. Все время это было. Это никакое не спонтанное действие. Россия с 1991 года жила идеей оккупации нашей страны. Присоединение этой мятежной территории. Сделать с ней хотела то же самое, что сейчас делает с Беларусью. Что мы вообще рассказываем сказки о каких-то спонтанных решениях? В Харькове и в Симферополе...
Он подписал в 1997 году с Украиной и признал ее границы. И в этом смысле Путин ревизует ельцинское наследие, которое ему досталось.
Свое собственное наследие.
Легальное наследие ревизует. А наследие российских спецслужб, которые правили вместе с Ельцином, продолжает. Не нужно тоже быть так, тут...
Давайте к Донбасской войне. Все-таки 14-й год и 19-й. Что было тогда и что теперь? Чтобы нам услышать вас.
Была попытка, как совершенно верно говорит Лев, аннексии территории Восточной Украины. Единственное то, что не понимал Путин, и то, что не понимают многие русские, то, что в Украине не так уж много людей хотят присоединения этих территорий к России. В России рассчитывали на спецоперацию, безусловно, рассчитывали на гибридную войну, рассчитывали на некое народное восстание против хунты. Но только в часть территорий, по сути, отвечала этим заданным условиям. Не народному восстанию, простите, а готовности части элит присягнуть оккупанту, как это происходило на части территорий Донецкой и Луганской областей. И пассивность населения. Вот когда два этих фактора слагаются, пассивность населения, безучастность и готовность элит, бандитских, предпринимательских, силовых, если хотите, помочь аннексии, тогда создается для нее база. Так было в Крыму, так было на части Донбасса. Но всюду, где население выражало сопротивление, готово было сопротивляться, а элиты не готовы были идти под Путина, всюду эта спецоперация не получилась. Вот вам и ответы на все вопросы. Я знаю, кстати, что эта точка зрения моя всегда вызывает раздражение у многих людей, которым пришлось бежать с Донбасса и которые пытались сопротивляться тому, что происходило. Но как и русские демократы и либералы, они находились вот на своих территориях в маргинальном меньшинстве. В этом смысле это, можно сказать, была нация Шлосбергов, извините.
Спасибо, Виталий. Я думаю, что мы должны еще один вопрос очень важный отметить. В этой книге есть несколько статей, которые уже чуть позже вышли, не в 2014 году, о цене войны для России, о бюджете, о том, что, собственно, теперь получила Россия за Крым и за кровопролитие в Донбассе, за эту язву, которая там создана, я так понимаю, все-таки теперь уже не для захвата территории, а для того, чтобы блокировать какие-то позитивные процессы в Украине. Лев, что вы скажете о цене войны? Вот сейчас, 19-й год у нас на носу, да, начался разными интересными событиями для населения.
Михаил, для меня цена любой войны, в первую очередь, это погибшие на войне. Никакой сопоставимой с этим цены не существует, потому что война вмешивается в судьбы людей и прерывает их навсегда. В любую минуту сегодня человек, оказавшийся на российско-украинской войне, может погибнуть. И житель России, и гражданин России, и гражданин Украины. В этом смысле, уже не в таких масштабах, как 5 лет назад, но война продолжается, она тлеет. Вот эти вот угли, которые вынесены на обложку этой книги, они тлеют, может быть, не с таким ярким пламенем, как в 2014 году, они могут загореться снова. Цена войны финансовой является колоссальной. Это цена разрушения российского бюджета с точки зрения его приоритетов. Это до 40% силовых расходов и свыше 20% расходов военных. И пятая часть расходов засекречена. И российский бюджет стал бездонной бочкой для финансирования, поддержания вот этого имиджа страны победителя, о чем говорил Алексей Владимирович. Эта победа не может стать победой никогда, потому что в ней нет мира. Целью этой войны не является мир, целью этой войны является сама война.
Ну, одна война добавляется к другой войне.
Одна война требует другую войну, потому что когда...
Теперь Сирия, какие-то вмешательства в Венесуэле,
Африки, все, что угодно может быть,
и так далее.
Совершенно верно. Это как эффект домино. Поэтому, на мой взгляд, говоря о финансовой цене войны, нужно говорить, что ни один бюджет страны, ни один бюджет не выдержит этих военных расходов. Решение Путина, открытое решение минувшей субботы о начале очередного этапа, официального, можно сказать, этапа гонки вооружений, непосредственно противостоящее США. Это решение для экономики России фатальное, и мы это все увидим. Вопрос заключается в том, мы все-таки возвращаемся вот к этой трагедии, российско-украинской трагедии. У нас образуется российско-украинская партия мира, или мы будем учить друг друга свободе и демократии примерно так еще лет 50, когда лица на телевизорах сменятся полностью, а тема останется, извините, не раскрытой.
Для них важнее партия защиты Отечества.
Михаил, хочу сказать вам, что я полностью согласен с этим вашим тезисом. Но партия защиты Отечества любого, вообще Отечество в опасности, это универсальный лозунг, на котором можно производить сборку общества, в том числе в период войн, и в том числе в период мирный, и в том числе в период выборов. Но когда мы говорим Отечество в опасности, этот лозунг подразумевает обязательное присутствие врага. Невозможно провозгласить Отечество в опасности при отсутствии врага.
Лев, ну согласитесь, что для Украины есть реальный враг. Я его назову не Россией все-таки, а режимом Владимира Путина. А для...
Спасибо.
В России тоже есть, так сказать, мифический враг, вот, который все время показывают по телевизору. Украинские нацисты, американский империализм и бог знает что. Ну, а китайцы, они друзья, конечно.
Бог с ними, с китайцами. Китайцы решат свои проблемы, в том числе с Украиной, они уже учат украинский язык, и коллеге Виталию, наверное, придется общаться и с ними на их, я бы сказал так, вегетарианские темы. Вот одна очень важная мысль была вчера дважды сказана Алексеем Владимировичем. Я вот просто, я не знаю, вы ведущий, но мне важно, чтобы она прозвучала.
Вы передаете слово?
Да, я хочу передать слово Алексею Владимировичу, потому что то, что он вчера сказал в финале двух наших публичных разговоров о очеловечивании образа врага, это то, что мы, может быть, подсознательно, мы все равно пытались это делать в этой книге. И вот то письмо, о котором вчера упоминали вы и Роман Цымбалюк, украинский журналист, пришедший на нашу презентацию книги, письмо Айдару Муждабаеву в ответ на его всплеск эмоций после тех или иных моих высказываний о будущем отношении России и Украины, это то, что просто остается главной задачей после вот всех тех страшных событий, которые мы сейчас переживаем.
Алексей, а вот что вы скажете, действительно, почему люди не осознают связь между войной, это же так достаточно просто, да, война, увеличение военных расходов и, собственно, реальным падением своего уровня жизни, который, ну, в вашей области, в общем, и не так-то и высок, не Москва же, в конце концов, а тут продолжается стрижка населения, закрытие школ, больниц, там, обслуживание всякого, пенсионный возраст, опять же, подняли. Все же вроде прозрачно и не доходит.
Одна история произошла года два назад. Мой товарищ из Латвии ехал в российском такси. И разговор с таксистом зашел о цене войны. Вот. И он сказал таксисту, который оказался, конечно же, кремлешистом, вот, что это вещи взаимосвязанные. Он, можно сказать, остановил такси, вот, и задумался. А действительно, до этого он как-то не задумывался.
Но то есть вот некому объяснять?
Реальная история, да, но, может быть, частная история. Мне кажется, все-таки люди могут додуматься до такой простой мысли, но, мне кажется, они даже готовы потерпеть.
А вот видят ли люди, собственно, что есть война? Давайте мы дадим наш опрос.
Воюют ли Россия и Украина?
Я считаю, что они находятся, военные действия не объявлены. Мы проводим свою политику, они свою называем, как хотим. Вот и все.
Ну, потому что не воюет.
Как там Порошенко, в принципе, он к войне
положительно относится, чтобы с нами развивать конфликт. Но Путин, я думаю, то, что этого не хочет.
Зачем тут война? Война идет между политиками. Люди не враждуют, все нормально.
У людей все нормально, а у политиков не очень.
Я как-то не слышу информации о каких-то активных боевых действиях, в которых вы участвовали.
Потому что нет официального объявления войны. Есть внутренний конфликт на Украине с Донбассом. Все.
Конечно, нет. Ну, я просто надеюсь на то, что это именно так. По одной простой причине, что я родилась в Крыму, когда он был украинский, да? И вот как бы столько лет все события эти развиваются. Я не думаю, что украинский народ сейчас с нами в состоянии войны. И столько правительства их, ну, оно пришло и ушло, а народ останется.
Ну, такая холодная война, потому что есть напряженность определенная и проблемы со въездом, насколько я слышал, в Украину.
Ну, вот так видят проблему москвичи. И я так понимаю, что, Лев, в духе официальной пропаганды, так что, скорее, аргументы Виталия, они сильнее, чем ваши. Войну не видят.
Войну не видят, потому что ее не показывает телевизор. Телевизор показывает другую войну. Но вот те люди, кто прошел через эту войну, они никогда не поверят в то, что показывает телевизор. Алексей Владимирович вчера говорил о том, что вот это все, что мы видим сейчас, это отражение телевизора, отражение пропаганды. Если телевизор будет показывать другое, люди будут понимать
хорошо,
другое.
Хорошо, где же возможность взять в руки этот телевизор? Где же прогрессивные силы? Вот где их путь к миру с Украиной и прекращению этой жизни страны войны, которая невыгодна самим гражданам?
Вы серьезно?
Как политика. Я абсолютно серьезно спрашиваю.
Нет, мне кажется, это смех какой-то на самом
Почему?
Деле. Потому что, понимаете, ситуация в том, что нам наше телевидение дает пищу для того, чтобы россияне гордились захватом территорий, еще чем-то. Чем гордится Виталий, чем гордятся украинцы? Тем, что в определенный момент власть оказалась слаба и упустила и телевидение, и улицу. Они гордятся слабостью власти, да, им повезло.
Они сменили власть сами?
Никто не сменил, власть оказалась слаба. Никто не сменил, власть отпустила ее сама. Наша власть пока не отпускает ее сама. У нас не хватает пока сил помочь ее переломить. Это вообще не наша задача. Понимаете, когда Виталий нам кричит, вы должны прекратить войну, мы не должны ничего.
Народ
есть
может
власть
прекратить войну, когда он хочет. Такие примеры есть в истории.
Почему народ Украины не может прекратить войну?
Народ Украины защищает свою страну.
Народ Украины не защищает свою страну. Иначе бы он ее уже защитил. Понимаете?
Ну, победить не трудно,
власти,
а защитить
нет,
можно.
Власти воюют с властями. Пожалуйста, почему народ Украины не защитил Крым? Почему он сейчас не может прекратить войну на территории Донбасса?
Вот сейчас я дам слово Портникову, но на 2 минуты, чтобы,
да, ну, давайте
чтобы
еще,
мы могли
еще
закончить.
Двухминутка ненависти, которой не должно быть у журналиста.
Повторил все те пропагандистские штампы, которые внедряет в умы россиян путинская пропаганда.
Аналогично.
Про народ, который должен защитить свою страну. Народ Украины формировал добровольческие батальоны после того, как ваши сограждане разложили украинскую армию в годы Януковича, если вам это интересно. Именно представители народа, обычные люди, гибли на Майдане. Это не власть отпустила телевидение, хватит лгать. Это жизнями людей устелен контроль над властью со стороны украинского народа и относительная объективность украинских средств массовой информации. Люди за это платили кровью, как и за защиту территории. Если бы украинский народ не поднялся на защиту территории, вы бы уже были где-то возле Чернигова. Потом я хочу еще раз вам напомнить одну вещь. Я верну вас к цитате Александра Галича. «Граждане, отечество в опасности. Наши танки на чужой земле». Это не пятиминутка ненависти, это попытка вас вообще разбудить. Когда я жил в Советском Союзе, я точно знал, что для меня и для Чехословакии есть один враг – Советский Союз, не брежневский режим, Советский Союз. Этот строй, который был там, нужно было демонтировать, потому что он был злом для чехов, для словаков и для нас. Это были оккупанты Чехословакии, но это были оккупанты, которые действовали от нашего имени, и мы несли ответственность за них. Точно так же врагом Украины является Российская Федерация, президентом которой является Владимир Путин. Не путинский режим, Россия наш враг, Российская Федерация. Вы видели этих людей на улицах Москвы. Они правду знают все хорошо, они знают, что идут в Москву, они лгут, это аморально. Моральное разложившееся общество. И, безусловно, с этим обществом надо работать, как с любым обществом, которое требует излечения. И когда вы говорите о партиях войны в России и мира, в России и в Украине, ну, простите меня, пожалуйста, мы и есть партия мира. Мы на вас, блин, не нападали. Мы войска не вводили, мы диверсантов не посылали, мы людей не мучили.
Для завершения
ничего этого не делали. Нет, я не секундочку, перед тем, как господин Шлосберг возьмет слово, я попытаюсь до него докричаться. Мы с ним оба представляем народ, который пытались стереть с лица земли сначала гитлеровские оккупанты по всей Европе, потом сталинский режим, когда лишал нас культуры, языка, национальной памяти. Прекратите вообще думать об Украине и о войне с Украиной. Посмотрите вокруг себя. Посмотрите, что происходит с народами России сегодня. С крымскими татарами, которые находятся под аннексией вашего режима. Как их фактически уничтожают. Травят их активистов, сажают их в тюрьмы. Посмотрите, что происходит с обычными татарами, которым не дают возможности писать на собственном языке, с собственным алфавитом. Посмотрите, что происходит с бурятами. Молодых людей посылают в Донбасс воевать.
У русских достаточно проблем. Я думаю, что все-таки Лев должен закончить этот разговор, как его инициатор и гость, и один из редакторов книги «Россия, Украина. Дни затмения». Но все-таки с каким-то конструктивом, от которого мы отошли. Потому что мне кажется, что партия мира должна все-таки предлагать свою программу и когда-то победить. Вот вопрос, когда, я не очень понимаю, честно говоря. А как, тем более не понимаю.
Михаил,
это как в политику вопрос. У вас 3 минуты.
У меня есть ответ на вопрос «как», но нет вопроса, ответа на вопрос «когда». Я приведу 2 цитаты из жизни. Одна – это 14-й год, притом не август, когда вошли войска, а март, когда я впервые высказался против аннексии Крыма. А вторая иллюстрация будет из последней статьи этой книги, которая вышла в свет 4 октября 2017 года. Учитывая, что, скажем так, наши разногласия с Путиным были достаточно широко, в Псковской области, во всяком случае, известные, у меня это был период отчетов перед избирателями. Меня почти в каждой аудитории спрашивали, почему я не согласен. Я спрашивал одну вещь. В этой комнате, в этом классе, в этом зале больницы, неважно где, есть люди с украинскими корнями? Всегда говорили, да, конечно. Я говорю, к войне готовы? К какой войне? О чем вы говорите? Я говорю, к войне готовы? Убивать украинцев готовы? Вы что, с ума сошли? Я говорю, вы понимаете, что сейчас будет война? Никто, ни один человек. Я просил поднять руки, кто готов к войне с Украиной. Это был март 2014 года. Март и апрель, весна. Ни в одной аудитории, в маленьких районах Псковской области никто не поднял руку за войну. Это о народе.
Но война происходит.
Война произошла. Война произошла.
И продолжается.
И язык вражды. Мы сегодня, к сожалению, большую часть эфира, к моему огромному сожалению, говорили на языке вражды и на языке войны. Нам сообщил наш коллега по профессии, журналист. Я вот перестал себя называть журналистом, я все-таки больше политик и публицист. Алексей Владимирович – журналист, Денис Николаевич – журналист, Михаил – журналист. Вот этот язык вражды, язык войны, он не имеет никакого завтрашнего дня, никакой перспективы. Вот эта книга заканчивается, я прочитаю только 2 предложения. Они принадлежат Алексею Владимировичу. Признать, что твой недруг, в скобках враг, все-таки человек, не самый плохой способ для того, чтобы немного смягчить нравы, попридержать язык вражды.
Вот эта фраза хороша была бы во время Второй мировой войны, после победы над нацизмом, а не в то время, когда чужие сапоги топтали землю оккупированных территорий, Лев. Понимаете?
Михаил, я согласен с тем, что воюющие друг с другом государства плохо говорят на языке мира. Но любая война заканчивается миром. Вопрос, когда, какой ценой и на каких условиях? Если мы исходим из того, что общество 2 стран, и России, и Украины, не в состоянии прийти к миру, то тогда мы признаем, что мы все бессильны, и тогда нет будущего. Если сейчас мы будем 2 общества, Портников не солдат с автоматом в руках, Камалягин, Семенов и я, и вы не солдаты с автоматом в руках, мы не в окопах, мы не ведем автоматный огонь, но вот такие диалоги, они похожи на выстрелы из автомата друг по другу через телевизор, через компьютер. Мы против такого языка между людьми.
Ну что ж, я думаю, что это не точка, а многоточие. И, безусловно, диалоги должны быть, они должны продолжаться, дискуссии. И, в конце концов, когда-то это все должно закончиться. Я благодарю участников нашей программы. Лев Шлосберг, Денис Камалягин, Алексей Семенов, Виталий Портников. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
В «Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.